Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня у меня праздник, это мой личный праздник, потому что я очень давно хотела, чтобы к нам в студию пришел мой сегодняшний гость, но это было затруднительно, потому что мой собеседник живет в Москве и свою научную деятельность и творческую осуществляет в Москве. Мой гость Глеб Гарьевич Ястребов, библеист, заведующий кафедрой Священного Писания Свято-Филаретовского института в городе Москва. Глеб Гарьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему очень хотелось вас видеть в нашей студии? Потому что, как мне кажется, у нас в России библеистов не так много. Вот вы мне про это тоже, наверное, сегодня расскажете. Я вас спрошу, что у нас с библеистикой и у нас в стране, и в мире. Но это очень-очень востребованные специалисты, люди, которые могут нам объяснить Священное Писание. Но прежде всего, поскольку такая передача знакомства с вами, расскажите о себе, о ваших научных интересах, ну и, может быть, о том, как вы стали библеистом, где учат на библеистов у нас.
Спасибо за вопрос, но он начинается с неверного утверждения. Это не востребованная специальность, она редкая специальность. Она не востребованная, потому что, к сожалению, у нас очень мало людей, которые вообще читают Священное Писание, еще меньше людей, которые хотят узнать его глубоко, почти нет людей, которые хотят узнать его с научной или почти хотя бы научной точки зрения. И довольно небольшое число людей, совсем маленькое, учится этому в российских богословских заведениях. Поэтому специалистов очень мало, и они очень мало востребованы, если только в узких кругах.
Тогда такой еще вопрос, сколько у нас библеистов в стране?
Еще по Ветхому Завету есть некоторое количество специалистов за счет того, что у нас довольно неплохо развита гебраистика. Просто вот светская секулярная гебраистика, скажем...
Поясните, гебраистику не все знают.
Гебраистика – это исследование древнееврейской культуры, языка. Угу. Есть у нас хорошие специалисты в Москве, в РГГУ. Ну, еще у нас есть некоторое количество сильных филологов-классиков и специалистов по античной истории, скажем, у вас в Питере. Ирина Левинская и Дмитрий Браткин. Они, соответственно, филолог-классик и историк-античник.
То есть такие близкие дисциплины.
Они хорошо разбираются. Вот они оба хорошие и специалисты, кстати, в области деяний апостолов.
А где, в каких учебных заведениях они у нас работают?
Честно говоря, не в курсе.
Ну, еще расскажите их имена.
Может быть, каких-то нам... Ирина Левинская и Дмитрий Браткин.
Может быть, нам стоит действительно их пригласить. А сколько библеистов у нас сегодня в России, как вы скажете, есть?
Специалистов по Новому Завету, думаю, что человек 5 максимум. Я не считал, но это будет очень непростой подсчет.
Ну да, да.
Думаю, что максимум 5.
Вот когда мы живем, мало интересуюсь, собственно, научной сферой, ну, ученых всегда мало.
По Ветхому Завету больше, но это вопрос, как считать. То есть считаем мы всех гебраистов или не считаем.
Понятно.
А если считаем специалистов вот просто по Ветхому Завету, в классическом западном смысле слова, то тоже практически нет. Ну, кроме того, понимаете, какое дело? У нас ведь не было при Советском Союзе нормального образования в области библеистики. То, что преподавалось в светских учебных заведениях, это не преподавалось вообще, а в семинариях и академиях преподавался такой сильно урезанный и ангажированный вариант. Поэтому российская библеистика в целом, я не беру отдельных людей, очень сильно отстала от западной и почти не существует. Фактически все люди, которые разбираются в этой области, они либо учились полностью, либо частично на Западе.
Вот такой вопрос тогда. Как стать библеистом? Как вы стали библеистом?
Вы знаете, специалистом по библеистике можно стать, на мой взгляд, в наших условиях, только дополнив образование либо богословское, либо историческое, либо филологическое какими-то западными студиями, потому что у нас полновесного образования по библеистике нет. Скажем, в моем случае я дополнил Библейско-богословский институт в Москве, магистерской программой в Кембридже по теологии.
А сколько вы там учились в Англии?
Ну, с 98-го, ну, и в 2005-м дали диплом.
То есть с 98-го по 2005 вы учились в Англии?
Да, по 2004-й, ну, это комбинация очно-заочно. Вот. Но, понимаете, к сожалению, пока что у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы даже поставить на должный уровень обучение этим предметам. Тут есть масса трудностей, которых я не хочу касаться, они связаны с системой образования с нашей.
То есть выучиться на библеиста в России невозможно.
Чуть-чуть можно подучиться. Можно подучиться. Но реально, к сожалению, нет.
А как с языками? Вот расскажите, вы сколько языков знаете?
Смотря как считать, в зависимости от степени свободности. То есть, скажем, библеисту нужны, с одной стороны, какие-то современные языки, потому что 99,99% научной литературы на европейских языках, в основном английском, также немецком, остальное в зависимости от специализации. Но английский нужен всем без исключения, немецкий более чем желательный. Остальное, ну, я знаю английский очень хорошо, но в том смысле, что я читаю свободно, и мне не нужно тратить время, мысленно переводя на русский язык, я думаю по-английски. Но в моем понимании это называется знать язык, поэтому, скажем, немецкий для меня, я читаю по-немецки, я перевожу с немецкого, я работал неоднократно с немецкими текстами, но я не могу думать по-немецки, когда я говорю, ну, то есть немножко, но это трудно. Это более трудно. Ну, о моем французском не стоит говорить, он приходилось немного работать, но это недостаточно. А так в основном древние языки, конечно.
А вот древние языки можно изучить в России? Где вы их изучали?
Да, можно.
Как вы изучали древние?
Изучить древние языки в России как раз очень даже можно, и не случайно у нас главным образом вклад в развитие библеистики в России вносили люди с филологическим образованием. То есть, например, в Москве это, скажем, Андрей Десницкий, который филолог-классик, специалист в области древнегреческого языка, в Питере Левинская. Но помимо этого, изучение древнееврейского языка, не знаю, как в Питере, в Москве, хорошо поставлено, да, в Москве на хорошем уровне. Поэтому вы можете изучать языки еврейский, арамейский, греческий. Ну, тут есть своя специфика, скажем, исследователю Нового Завета. Нужно в первую очередь знать греческий. Разумеется, было бы неплохо дополнить это еврейским и арамейским. Латынь гораздо важнее, чем, скажем, для ветхозаветника. Специалист по Ветхому Завету нужно еще изучать. Греческий важен, но помимо этого будут важны какие-то языки, скажем, аккадский, еще вот, египетские всякие варианты. Поэтому есть своя специализация. Арамейский нужен и тем, и другим, но в разной степени, в зависимости от специализации, потому что мы пытаемся смотреть, скажем, Иисус и апостолы говорили на арамейском языке, но Евангелие написано на греческом. Вот можно пытаться посмотреть, как это реконструировать, как это выглядело на арамейском языке.
Обратный перевод, да.
Да. Но понимаете, какое дело? Есть проблема. Языки вы можете выучить. А интерпретация текстов. Недостаточно знать язык. Здесь еще много знаний нужно.
А где бы вы посоветовали учить древние языки для тех людей, которые мыслят себя учеными вот в этой сфере? Где, в каких учебных заведениях?
МГУ, РГГУ у нас в Москве, а в Питере, ну, университете, наверное, я не знаю. Тут есть, наверное, какие-то тонкости. Я боюсь давать советы, потому что...
Ну, тем не менее, кто ищет, тот найдет. Вы сказали, что в России это возможно.
Да, возможно.
Но...
И это будет очень хорошая база для того, чтобы продолжить на Западе.
Вот именно. То есть учим языки в России, идем изучать потом библеистику на Запад. Такой путь вы рекомендуете?
Да.
Другого вот у нас пока нет. О ваших научных интересах. Какая ваша тема в библеистике?
Я большей частью исследователь Нового Завета. В ветхозаветную библеистику тоже, естественно, приходится заглядывать, потому что так или иначе эти вещи работают в паре, тем более для новозаветника. Новый Завет сформировался в культуре, которая была пропитана Ветхим Заветом, его изучением, реакцией на него, поэтому так или иначе приходится им заниматься.
Вот я здесь писала некоторые общие вопросы перед передачей, и вы заглянули уже на вопрос номер два и сказали, что он смешной, да?
Нет,
с чего состоит рабочий день библеиста?
Да. Ну, вы знаете, это смотря какого библеиста, скажем, на Западе, библеисты в основном приклеены к учебным заведениям. То есть это профессора или преподаватели вузов, которые, соответственно, преподают и готовятся, и плюс читают огромное количество литературы. То есть на Западе требования по части того, с каким количеством трудов монографии ты должен ознакомиться, несопоставимо больше, чем в России, потому что очень велика конкуренция. То есть если у нас библеистов раз-два и обчелся... И,
можно не напрягаться, как, да?
Иногда,
иногда
бывает, что некоторые коллеги пренебрегают чтением и думают, что... Потому что все равно, так сказать, никто не заметит, если ты чего-то не прочитал. Ну, если много не прочитал... Заметят, но если зачем-то последним не уследил, за руку не поймают. Хотя я считаю, что это неправильно, что все равно надо быть на уровне. Хотя у нас доступ к литературе хуже, чем на Западе намного. Скажем, в крупных учебных заведениях, таких как Кембридж, Гарвард, Оксфорд, конечно, приходится очень много времени тратить, и в выходные дни люди тратят. Не успевают за садом посмотреть, скажем, представьте себе какой-нибудь там хороший английский садик, но времени за ним ухаживать у человека может не быть.
У библеистов запущенные английские сады.
Да, да.
Потому
да.
что нет времени.
Не у всех, кстати, у некоторых есть очень хорошие все равно, но в общем, да. А в наших условиях немножко другая ситуация, потому что многие люди пытаются, с учетом очевидных обстоятельств в нашей стране, совмещать деятельность по библеистики еще с чем-то, что позволяло бы обеспечить должный, так сказать, уровень. Это люди многие переводят, например.
Вы ведь тоже переводите и редактируете переводы. То есть
мне много приходилось переводить с английского языка в основном.
Я хочу сказать,
причем
что благодаря вам.
Причем не только по библеистике.
Мы тоже получаем возможность знакомиться с разными авторами. Вот, может быть, несколько слов
вы
об этой
деятельности. Вы понимаете, какое дело. Все хуже, чем вы думаете, потому что у нас не читают литературу, которую хорошо было бы перевести. То есть, скажем, я не говорю даже, что у нас почти не переводятся сложные монографии, узкоспециальные и прочее. Чтобы такое перевели, это раз в 10 лет, там, читать все равно никто не будет, и сдадут тиражом в 700 экземпляров, условно говоря. Переводится обычно и в очень небольшом количестве популярные издания, желательно те, которые можно подать под либо под скандальным соусом, либо как-то заинтересовать что-то броское найти. Вот, например, издательство «Эксмо», оно пытается немножко скандально какие-то вещи подавать, но при этом неплохую литературу издает. Но проблема в том, что спрос на покупку книг намного меньше, потому что вот представьте себе, к примеру, книги Барта Эрмана, секулярного библеиста, очень известного в Америке. В Америке его книги издают тиражом, ну, скажем, 100 тысяч экземпляров. Это бестселлеры «Нью-Йорк Таймс» и прочее. А у нас его никто не знает. И издательство издаст его, допустим, 3 тысячи экземпляров. Книжка, и если 3 тысячи удалось реализовать, то считают, что проект имел колоссальный успех. Вот. И при этом понимаете, что в чем проблема? Что, скажем, ну, в Америке и в Европе тоже немножко по-разному обстоит дело, потому что Америка страна, скажем, протестантская и на Библии воспитанная. Поэтому люди либо хотят это в вероучительных целях. Здесь поэтому огромное количество конфессиональной литературы, так сказать, проповеднической, изъяснительной, с богословской точки зрения, прочее. Так и, скажем, более критические исследователи, если они что-то опубликуют, то это вызывает живую реакцию. У нас совсем другое дело. У нас Библию почти не читали до революции, кроме как в очень узких слоях. После, в общем, тоже. Как вы понимаете, СССР не усилил интерес к Библии положительно. В 90-е и 2000-е годы этот сильно запущенный за многие века процесс не удалось повернуть вспять и как-то изменить. Тем более, что церковь зачастую в чем уж точно не была заинтересована, так это в развитии научной библистики, а было много-много других приоритетов.
А вот интересно, когда эта церковь не была заинтересована в развитии научной библистики? Это вы какой
Никогда.
Период?
Никогда.
Никогда вообще?
Нет, но в нашей стране я такого не помню, хотя были образованные иерархи, там у вас вот в Питере, Инуарий Ивлеев.
Ну вот действительно, отец Инуарий – это наш светоч, наше светило, к сожалению,
скончался.
Я думаю,
он у вас был.
Да, он много-много-много у нас записывал. Но я хочу сказать, что дело в том, что когда есть такой человек, да, это ну, такой подарок от Бога,
да.
Вот он такой есть, но он такой как бы сам по себе тоже своими усилиями. Это его не какая-то школа сформировала,
да.
Он сам сформировался. Это его выбор, и Бог нам его подарил. Когда он есть, вот он стоит такой одинокой скалой, и рядом нет никого. И на самом деле это немного страшно. Мы, конечно, не говорим о том, что должно быть стремление у каждого христианина стать ученым. Это невозможно. Большинство людей – это простые люди. Мы просто хотим читать Священное Писание, иногда в каком-то сложном вопросе спросить мнение эксперта. Для этого нам нужны ученые, которые всю жизнь посвятили изучению Священного Писания. Но так иногда получается, что не у кого спросить. То есть вот был у нас стационарий, теперь нет, теперь нам что делать? Вот есть в Москве библеисты, в частности.
Я не знаю, что делать, потому что нету специалистов.
Да. Здесь должна быть востребованность в чем? Что, конечно, ученые, библеисты должны прежде всего преподавать, да, и даже если будущие священники, например, в семинарии, они не станут учеными, ну, это по факту, да, не станут священниками, они будут, ну, как говорит отец Георгий Митрофанов, требоисполнителями. Угу. Но это и есть функция священника, это нормально. Не все становятся учеными, это тоже нормально. Но преподавать у них должен ученый. Вот я так это мыслю.
Вы знаете, я вам так скажу. Я не вижу, не все должны быть учеными, уж тем более библеистами есть мало, мало ли на свете интересных областей, да? Но я не понимаю, почему так мало позитивного интереса к нашей специальности, при том, что...
Его мало, да?
Очень мало. Да и отрицательного интереса тоже мало. Вот недавно редкий случай был, кстати, когда более широкое сообщество людей заинтересовалось нашей проблематикой. Это когда журналистка Юлия Латынина выпустила свою книгу об Иисусе.
А вот интересно, что эта книга
тут,
об Иисусе.
Мой скромный бложец в Фейсбуке обрел неожиданную популярность, потому что я написал несколько беглых довольно, я не вкладывался в это подробно.
А вот она каким тиражом?
Отзывов, я не знаю, не могу сказать, вот, но раскупают.
Вот и раскупают. Кто не знает наших слушателей, действительно, человек, журналист, популярный журналист, решила написать свое исследование, то есть села, занялась, говорит, сейчас я все изучу, что такое Иисус, что там все христиане. В общем, врут они все, да? Сейчас я их разоблачу, сейчас я напишу книгу, кто такой Иисус. И написала книгу, и издала эту книгу, и она продается в России безумными какими-то тиражами, правильно?
Да.
Огромные тиражи. Вот вы говорите, невостребованные книги библеистов.
Да это востребованная писательница-фантастка.
Но тем не менее, человек заявил, эта книга про Христа, она продается безумными тиражами. Но вы написали на нее рецензию.
Да,
вот что
я
вы написали?
Да, я написал на нее рецензию и совершенно не ожидал.
Интересно.
Во-первых, надо сказать, что мне не хотелось читать ее книгу, просто потому что я время от времени заглядываю и в ее опусы и понимаю, что она мало разбирается, хотя очень и интересна эта область.
Потрясающий человеку, который не верит в Бога, вдруг стал интересен Иисус до такой степени, что человек потратил огромное количество времени и усилий. Это же потрясающе.
Я очень одобряю ее интерес, кстати, сказать. И более того, я ее ставлю в пример и студентам, и публике верующей. Я говорю, вот смотрите, человек читает.
Если бы вы так интересовались,
читает,
если бы вы так читали.
Вот именно, да. Сколько
позор
всего,
вам,
христиане. Сколько всего прочел, да, у нее абсолютнейшая каша в голове.
Нам
понимаете,
укор.
Нету системы знаний у нее.
Угу.
То есть она много прочла того-сего, но все-таки результат был бы примерно таким же, как если бы я ударным образом засел за труды по физике, а потом где-то через пару лет решил написать опровержение магистральных теорий, созданных физиками.
Ну а как вы думаете, что движет человеком, почему ей вдруг стал так интересен Христос? Почему?
Не знаю. Я думаю, что ей интересна политическая журналистика, и она проецирует те вещи, закономерности, которые она видит, а точнее говоря, думает, что видит сейчас туда. Ей кажется, что она разоблачит про тогда, как она разоблачает про сейчас. Я не политолог, не стану комментировать, что она сейчас говорит, но про тогда, конечно, получается очень плохо. Ее тезис, собственно говоря, такой, что Иисус был зелотом, то есть антиримским повстанцем, революционером. Это не она придумала, это придумал впервые Герман Самуэль Реймрус в XVIII веке, и были отдельные сторонники у этой гипотезы в XX веке, потому что, в принципе, гипотеза имеет свой как бы внешний резон, то есть римляне распяли именно по этому обвинению, похоже на то. Перед этим была акция в храме с изгнанием торговцев. Ну и отдельные высказывания можно к этому приплести, как «не мир, но меч». Вот, то есть вот примерно такая логика, она к этому...
Вот еще раз про последнее высказывание.
Христос говорит, не мир принес я, но меч.
Угу.
Ну вот если вы одно с другим сложите, то остальное можно притянуть, и получится такая картинка. Ее отличие от предыдущих авторов научных, которых она, в общем-то, воспроизводит. И самостоятельного исследования там не так много. А если бы она расставляла ссылки везде, где положено, то многое бы выглядело иначе.
Но вы-то видите,
да,
откуда
вижу-то
она что?
Да, конечно, вижу. Но она очень сильно радикализировала эту гипотезу, потому что до нее скорее говорили о том, что в отдельных случаях был готов к вооруженному какому-то противостоянию или сочувствовал программе зелотов. Она впервые сделала из Иисуса настоящего террориста, и не просто террориста, а, как она говорит, Бен Ладена, то есть руководителя мощной террористической группировки, и брат Иаков, брат Иисуса, якобы продолжал это дело.
То есть мы до сих пор, по ее версии, террористической организации.
Они сделали из этого такую вот Аль-Каиду, запрещенную в России, вот, древнюю.
А что ей это дает как вот такому современному политическому журналисту?
Каков Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что очень многие читатели книги, а большинство отзывов, кстати, на ее книгу были по своему уровню примерно такие же, как сама книга, а подчас и похуже. Но большинство не заметили, что она в сущности идеолог колониализма. То есть она любит империи. И не любит восстание против империи. Ей кажется, что империи несут культуру.
А христиане развалили Римскую империю. Развалили. Нехорошие.
А евреи неизвестно зачем восставали против такой хорошей Римской империи. Иисус туда же. То есть это у нее сейчас программа, понимаете? Она сторонник, в общем-то, она западник, но она сторонник колониального Запада. Но, будучи не способна отделять реконструкцию своих политических интересов, она все перетаскивает туда, в древний мир.
Но
она
всё-таки
думает, что Римская империя была примерно как сейчас Америка, но только в древности. Израиль был примерно как Аль-Каида, но только в древности. И получается несусветный, как бы сказали историки, анахронизм, то есть проекция совершенно несопоставимых вещей.
Но все-таки вот мне кажется примечательным, что эта книга пользуется таким спросом. Не просто потому, что ее написала человек, который является очень популярным политическим журналистом, а потому что людей тоже заинтересовало. Это такая концепция, что христианство – это очень важно. Пусть даже с негативной какой-то точки зрения, доказывая его негативную роль в истории человечества, но человек так захотел.
И Библия важна.
Но вот посмотрите, живут себе люди и живут. Вокруг нас секулярный мир. Никому до церкви, до христианства, до веры, по большей части, да, наибольшему количеству людей вообще нет никакого дела. Будешь говорить человеку о Боге, а он скажет, я не хочу,
страна,
не надо мне вот этого. Я и так прекрасно живу без вашего Бога, отстаньте. Так большинство людей.
Да.
И вдруг человек говорит, вообще вопрос христианства, веры христианской и христианской церкви – самый главный вопрос на Земле. Вообще, это мощно заявлено на самом деле. И вот здесь хочу спросить, во-первых, для наших слушателей, где можно почитать вашу рецензию на эту книгу?
Вы знаете, рецензия, я собираюсь закончить, я начал писать, видимо, на каком-нибудь сайте, может, я ее увижу.
А сейчас можно у вас в Фейсбуке,
да? Пока что она обрывочно в Фейсбуке.
Добавила вам читателей?
Марина, если честно, мне скучно.
Скучно от этого?
Да. Я бы давно закончил. Мне скучно, потому что для меня эта книга слишком вторична.
Я вас
очень
понимаю.
Часто бывает, что, вы знаете, тут без снобизма нужно, потому что бывает, что не специалист, гуманитарий, сильный гуманитарий, может что-то разглядеть, какие-то интересные идеи привнести, а там, где у библеистов замылен глаз и мысль идет штампами. Такое бывает.
Это плохо, да.
Интересно, бывает, если сильный гуманитарий, разбирающийся в предмете...
Но не библеист, допустим, даже не знающий языков,
нет,
но подаст мысль.
Вы знаете, говорят откровенно, совсем не знающий редко.
Редко умный.
Вот, скажем, бывает такое. Что-то бывает.
Да, где-то дух дышит, где
хочет.
Вот,
это интересно. Но, скажем, почему нет? Вот и античник, филолог в какой-нибудь даже другой области вполне может иногда подать идею.
Или вопрос задать.
Но для этого все-таки нужно серьезно изучать. Я не знаю случаев, когда люди из других областей гуманитарного знания вносили бы вклад, при этом не тратя много времени. То есть хотя бы на уровне любителя ты должен много это читать, потому что это сложный предмет. Тогда бывает, не всегда, но бывает. А тут, вы знаете, в моем понимании здесь либо там вторично, либо какие-то собственные от себя она делает добавления, которые портят и без того сомнительную гипотезу.
Вы понимаете, общество-то как устроено? Вот выходит какая-то такая вот сенсационная книга, все про нее говорят, И люди кидаются искать какую-то рецензию.
У меня
и
много,
ваша рецензия очень многим...
У меня очень много читателей прибавилось.
Прибавилось.
Очень много прибавилось.
Вот, польза уже какая-то есть в этой книге.
Не только прибавилось у меня читателей, но и люди стали задавать вопросы, причем очевидным образом, без знания того, что на эту тему существует большое количество литературы. То есть мне даже вот пишут, что вот вы тут сидите и ругаетесь, а между прочим, человек хоть что-то да сделал. Вот. Не понимая, что... Она тут 150-миллионная. Вот. У меня, кстати, самого книжка выходила на эту тему. 10 там
как
назад.
Как она вас называлась?
11. «Кем был Иисус из Назарета?» Сейчас бы я чуть иначе написал.
Эта книга уже недоступна в продаже, да? Я как-то посмотрела, ее невозможно купить.
Нет, невозможно. Мне предлагали ее переиздать, но 10 лет назад я бы сейчас написал кое-что иначе.
Мы ждем ваших книг.
Спасибо.
Вы знаете об этом.
Вот. Но надо что-то по-новому. Кроме того, понимаете, какой минус был? По интересам издательства... Мне пришлось написать эту книгу без сносок. Я хотел бы, чтобы сноски были.
Угу. Я считаю, что...
Издательства нам... сказали, что они предпочтут увидеть это без сносок.
Не очень хорошо они поступили.
Ну, они сказали, можно очень небольшое, 2, 3, 4 сноски. Ну, кому нужны 3-4 сноски? Вот.
Да. Мы ждем ваших книг. Это действительно очень востребовано. Даже если это будут просто сборники статей, да, каких-то. Да. Это очень... Потому что нужно обязательно давать людям какую-то пищу. Вот вы действительно сказали, да, люди говорят, вот нам нечего почитать, да, а тут вот нам Латынина что-то рассказывает. Так интересуйтесь, и на самом деле почитать есть что. Во второй части нашей беседы попрошу вас рассказать, а что нам действительно читать, интересоваться. Вот мы начали наш разговор, где учиться. Но не все же мы пойдем учиться, правильно? Это вообще такой путь. Вот кто-то избирает монашество, кто-то науку. Не вижу разницы, честно говоря. Я даже думаю, что наука это покруче будет.
А... Мне интереснее наука.
Вот, да, да. Были там проекты, помните, у нас еще какие-то такие соборные в начале века, ученое монашество.
Ну, да.
Я не понимаю, как это можно делать принудительно. Давай ты будешь ученым и монахом. Это что-то странное. Но мы поговорим в следующей программе. Я вас попрошу рассказать, что нам читать, на каких авторов обращать внимание. И заканчивая первую часть беседы, может быть, такой вот еще вопрос из жизни простых христиан. Кстати, я хочу здесь все-таки вставить свою реплику. Вот люди, которые отрицательно, но интересуются христианством, они тоже нам полезны, потому что они действительно, вот как вы говорите вашим студентам, вот смотрите, сколько она прочитала, сделала, а вы что сделали? Вы верующие, вы христиане.
Да, да, да.
Вот вам наука, укор живой. И тем более нам еще нужно как-то вообще разговаривать о своей вере, самим для себя тоже формулировать. Один католический священник сказал мне, что он воспринимает интерес Юлии Латыниной к христианству, который внезапно проснулся, как путь Савла, который активно гнал христиан, считал это просто своей первоочередной задачей, а потом Бог его призвал. Так что он говорит, что я молюсь за нее и жду, что вот ее интерес к христианству обернется как раз к ее вере.
Вы знаете, мне больше тревожит другой вопрос, потому что ваш собеседник, конечно, пастор, и его волнуют пасторские вопросы, но я бы предпочел, чтобы количество ее знаний увеличилось. Потому что, вы понимаете, если человек переполяризовывается, то мы нередко видим ситуацию, что из фанатичного одного становится фанатичный другое, количество знаний и взвешенность суждений.
Как хорошо вы сказали.
Ничуть не больше.
Вы сказали сейчас самую главную вообще проблему. Если был гонителем христиан, ну, на своем уровне.
Был фанатичный атеист, абсолютно.
Зачем
как
нам
бы
это?
Было невежество, так и сейчас. А мне кажется, важно прибавить знаний и, как бы вам сказать, культуру мысли определенную.
А вы бы встретились, вот, допустим, если бы вас пригласили на какой-то круглый стол, запись какой-то, может быть, передачи, встретились бы вот с таким автором, как, например, Латынина, которая написала книгу про Христа?
Так она мне ответила, но я, наверное, встретился, зависит от формата. То есть, как вам сказать, в целом, да, я практически всегда прихожу, куда зовут. Единственное, что, ну, надо посмотреть, потому что некоторые форматы бывают специально сделаны под скандальность и неконструктивность, бывает такое, не буду сейчас примеры приводить, без возможности... реально что-то возразить по сути. То есть надо спросить, что за формат у дискуссии, и тогда да. Она мне ответила, но она ответила, она выбрала из всех, так сказать, моих возражений.
Прочитала.
Самое. Ей там это очень интересно. Это видеоинтервью с какой-то собеседницей, где между делом ее спрашивают, а вот некий Ястребов там раз пишет. А вот, и ей подбрасывают мяч предельно удобным для нее образом. Из всех моих претензий выбирается самое несущественное, которое, к всему прочему, еще переворачивается, и она с удовольствием на нее отвечает.
Вот есть же традиция в Англии, например, они устраивают время от времени диспуты профессора-атеиста например, архиепископа, да?
Ну, на здоровье,
и кто,
если
и кто победит? Формат. Вот у нас это реально, как вы думаете, сделать такое? Чтобы, например...
Если в этом заинтересованы организаторы, потому что, по моим наблюдениям, иногда организаторы заинтересованы в том, чтобы отпиарить свою точку зрения.
А вот честный диспут у нас
вот
вряд
у нас,
ли, да?
Полностью нейтральной, наверное, журналистики мало где есть, но у нас в массе своей она настолько ангажированная, что нужен заказ. То есть либо у Латынина есть свои там ребята, которые ее поддерживают, либо наоборот, ее противники пытаются ее утопить, что, в общем, нетрудно, если пригласить специалиста.
Есть некоторый опыт, например, диспутов в связи с нашим пониманием истории коммунистического периода. Вот были такие встречи публичные, и это на самом деле интересно. Но, к сожалению, встречу, которую мы организовывали, у нас там были представители коммунистической партии, в общем, с их стороны, да, их было 3 человека. Председатель фракции Петербургской КПРФ приходил, его 2 помощника. И с нашей стороны, соответственно, был историк. Вот. Ну и аудитория собралась-то наша. Аудитория-то пришли православные. И, конечно... Аудитория была абсолютно единодушна, и вот 3 коммуниста ушли в полной растерянности. А если бы это был какой-то большой зал, где бы на одной стороне или на другой стороне сидело одинаковое количество поддержки, это было бы более интересно.
Я только за. Я вообще...
А здесь они как-то очень быстро
всегда,
проиграли.
Я всегда много сил тратил на культур-триггерство и в таких шоу.
Вот это было интересно.
Пожалуйста, но опять же слабый интерес со стороны организаторов, потому что... По моим ощущениям, многие журналисты не воспринимают ее серьезно. Для кого-то кто-то ее поддерживает, мне кажется, потому что, ну, свой человек.
А вообще мало кому так интересно христианство.
А с другой стороны, многим вообще нет дела до того, что она там написала. Она написала много фантастических произведений или там всяких художественных. К тому же у многих постмодернистский, как сказать, подход к факту, что, ну, какая разница, что там было.
Да, да. Вот... Настоящий подлинный интерес к своей вере, он, конечно, начинается с интереса к Священному Писанию. И в следующей части программы я попрошу вас рассказать, что нам читать и какие актуальные вопросы сегодня библеистика рассматривает в мировом масштабе. Мой собеседник Глеб Гарьевич Ястребов, библеист, заведующий кафедрой Священного Писания Свято-Филаретовского института Москва. Спасибо вам, кстати, что вы в свой краткий приезд в Петербург нашли время прийти в нашу студию. Мы всегда очень благодарны. Так нам очень трудно гостей из Москвы заманить. А передачу вела Марина Лобанова. Во второй части беседы продолжим. До свидания.
До свидания.